Насколько интеллект определяется генами, а насколько средой?
Можно взять любого человека
и генетически отредактировать таким образом, что
можно, отредактировав гены, повысить интеллект? ДНК без магии и мифов. Доктор биологических наук Константин Северинов и нейробиолог Владимир Алипов. Как гены действительно влияют на нас и на наш мозг?
В любом случае, у нас роль генов в интеллекте между людьми, она будет увеличиваться.
Из эмбриона можно отобрать небольшое количество клеточек.
Будут отбирать эмбрионы по признаку потенциально возможного интеллекта.
Глеб же предлагает настоящую селекцию.
Я не предлагаю это.
За счет эпигенетических изменений дает буст интеллект.
Это утверждение безумно. Безумно. Его можно ухудшить.
В свое время Спирман, просто вот изучая то, как люди разные тесты проходят, то есть он заметил, что вот если человеку дать тест на память, какую-то на кратковременную память, на рабочую память, если дать тест на там, логическое мышление, дать тест на вербальные задачи или математические задачи, то в целом он заметил, что если человек что-то одно из этого хорошо решает, то он, скорее всего, и все остальное будет решать. То есть там очень высокая была корреляция. Потом он просто провел факторный анализ, и оказалось, что есть как будто бы одна причина того, что человек хорошо справляется с широким спектром когнитивных задач. Или плохо, наоборот. И он назвал это общий фактор, да, general factor, что у нас есть что-то, что в работе нашего мозга отвечает за нашу способность там, быстро обучаться и хорошую память, и там, способность решать новые задачи, с которыми мы до этого не сталкивались. И у нас есть способ различный попытаться это как-то оценить. Это, конечно, будет очень грубая оценка.
Но тест IQ.
Да, тест IQ — это, естественно, там, задача IQ. Это не на интеллект, но с его помощью можно дать оценку вот тому, что мы могли бы назвать интеллектом.
То есть это то, этому G-фактору. То, что ты сказал, корреляция есть.
Да, потому что есть хорошая корреляция. То есть вот это как это, знаешь, вот хоккеистов, да, мы отбираем хоккеистов в НХЛ. То есть мы можем посмотреть, как они играют игры там, в хоккей, но если у нас там 1000 добровольцев, это слишком много времени займет. Можно попросить их пробежать 100-метровку. И, конечно, пробежка 100-метровки — это не игра в хоккей, да, но это может быть хорошим предиктором того, как они потом будут играть на поле. Вот, ну, это я так условно, это я из головы взял. Может, там какой-то поинтереснее тест можно сделать, да? Вот, это один способ.
Можно предложить в хоккей поиграть. Там, по крайней мере, понятная функция целевая. Вот с интеллектом нет целевой функции. Чего мы хотим? Те люди, которые это делают, или мамочки, которые это делают, наверное, заботясь, например, о детях, если речь идет об этом, все же хотят счастья, что ли, или успешного успеха для своих детей. Люди сами не знают, чего они хотят. Они почему-то думают, что высокий результат теста IQ обеспечит вот то самое искомое счастье, которое тоже не определено, а ты его сам ощущаешь. Или успешный успех, который зависит от внешних условий, да, и времени, в котором ты живешь. На мой взгляд, совершенно бессмысленная штука. То есть она непонятна, зачем она нужна. Кроме того, что все этим озабочены и готовы за это платить. Ну и слава богу, в этом смысле процесс идет.
Я так понимаю, что это действительно, вот если просто человек проходит тест IQ там, у себя из дома, это бесполезная для него информация совершенно. Но есть какие-то сферы человеческой жизни, в которых это может иметь значение. То есть, например, первоначально же тест IQ, он возник для того, чтобы могли понять, вот ребенок, он справляется с обучением, образовательная программа, которую он сейчас проходит, она ему соответствует, или ему нужно попроще, или посложнее даже дать.
Ну да, но и такие тесты, и психометрические тесты, вот они в Израиле, в Европе, в Германии применяются. Угу. И ну, нужно только поместить себя на место того человека, который, например, хочет быть врачом или юристом в Германии, сдает некий тест на молодой человек. И он говорит, вы его тут не дотянули, поэтому вот вы можете водопроводчиком пойти или медбратом работать, а в медицинскую школу или в юридическую школу вы поступить не можете. Потому что, ну, вообще говоря, это очень большая ответственность. Мало ли кто написал этот тест. Тесты пишут люди.
В крупные компании сейчас многие проходят такие тесты. Невозможно попасть в компанию, если ты не прошел этот тест успешно.
Я могу быть адвокатом дьявола здесь, потому что, смотри, проблема с тем, чтобы отобрать детей в вуз, она же все равно присутствует. То есть она никуда не исчезнет, если мы уберем, предположим, вот этот элемент IQ, там, ну, вообще когнитивного теста в SAT или в ЕГЭ. И тогда что у нас остается? То есть, например, у нас другой вариант есть, там, сочинение, когда человек пишет, или там, вот, когда там развернутый ответ на какой-то вопрос, как раньше было в вузах, там, или собеседование даже. Вот оказывается, что там объективность, она, ну, вообще валидность такой оценки, она еще меньше. Грубо говоря, одно и то же сочинение ты написал. В понедельник тебе поставили пятерку. Ты написал его там, в конце недели, тебе поставили двойку за него.
Вы хотите чиновничьего бюрократического рая. Это также то же самое происходит, когда чиновники начинают, например, ученых ранжировать по опубликованным статьям. Угу. И то есть как только ты задаешь какой-то KPI в данном случае, понятное дело, что происходит потом. Да? Найдутся способы, как его обойти, и просто люди начинают работать на выполнение его, он становится целевой mm-hmm. функцией, а вовсе не то, ради чего вы якобы это делали. Например, ради того, чтобы наиболее талантливые люди поступали в вузы. Если бы можно было понять, что такое талант, если можно было измерить успех mm-hmm. какой-то, ну, профессиональный, я не думаю, что введение вот такого рода стандартных процедур в вузах на исторически каком-то значимом этапе реально повысило их отдачу. Потому что все равно талантов всегда мало, гениев очень мало, талантов mm-hmm. мало, успешных меньше, чем неуспешных и так далее и тому подобное. Поэтому почти что хочешь делай, результат-то будет один и тот же.
Да, я думаю, что какой мы KPI не вводим, через какое-то время он перестает нормально работать, потому что, ну, вот как со статьями, mm-hmm. да, там начинают люди цитируемость накручивать, например, или там публиковаться чаще, еще что-то. И единственное, что можно делать, это менять постоянно, то есть продолжать
работать. Вы хотите
как эволюция.
Не просто чиновничий бюрократический рай, но чтобы он еще да. с этой сдвижущейся мишенью, чтобы он еще постоянно задирал планку, и все прыгали вот такие несчастные, а эти товарищи сверху смотрели на это дело. А еще мы вам вот это предложим, а еще вот так.
Да, ну а тут просто с другой стороны, а что делать, потому что иначе же...
Надо же что-то делать. Вот это прямо вот та самая логика.
На самом деле же, кстати, так и было с топовыми вузами. Раньше туда надеялись поступить с помощью ЕГЭ, но в какой-то да. момент проходной балл стал 305. 300, когда ты должен 300 да. баллов за ЕГЭ набрать, плюс еще там золотая медаль и значок ГТО. И в итоге стали поступать ребята, которые выигрывают Олимпиады.
Да.
И уже следующий да. этап да. начался. Что дальше будет, я не знаю. Там грантовая система какая-то.
Есть, кстати, альтернативные примеры. Угу. Вот как это, типа томограф для исследования мозга. Считается, что это более объективно должно быть, хотя это не так. Но это на уровне того, что мы олимпийского чемпиона выбираем не потому, как он там пробегает стометровку или там заплыв сделает или играет в хоккей, а по биопсии там, и мышечной
ткани.
А главное,
после этого даже плавать не надо. Можно просто да. его определить, дать ему медали и отпустить с Богом.
Да, это, кстати, интересно. Да, вот здесь у нас сильно появится такая...
Но это вот торжество цифры и якобы объективного подхода.
Олимпийские игры 22
века. Да, это как люди садятся так вот, садятся просто...
И карточки вынимают. У меня вот такая, у меня так все, ты
победил. Садятся за шахматную доску, да, и сразу там типа один такой смотрит на доску, потом такой просто так протягивает руку, и все, да, партия закончена. Вот, ну, будет ли так когда-нибудь или не будет? Но я думаю, что нет. Это все-таки слишком сложный процесс. И в этом плане как раз очень важно, что люди просто, когда они видят там сканы мозга или там угу. что, количество клеток, им кажется, что вот это вот точно объективная история. Нет, в лучшем случае это как-то приближается чуть-чуть к каким-то вот там еще менее, еще тоже не очень объективным
когнитивным
тестам.
Вы не верите в случай тем самым, вы как бы исключаете случай и внешние условия. Но они в некотором смысле связаны. Вот если рассмотреть науку, любую творческую деятельность или спорт, вот теннис. Достоинство тенниса в том, как утверждается, что каждый может выиграть, в принципе. Это случайный в значительной степени вариант. С наукой то же самое. Далеко не все люди, которые делают крупные открытия, сделали их потому, что они к этому осознанно шли. Почти никто.
Угу.
Вот. Или они были чем-то лучше и умнее других. Там тоже не так работает. Потому что случай в конечном счете влияет на то, что с нами происходит, и на эволюционных больших каких-то участках, угу. Временах, и в нашей конкретной жизни. Очень и очень сильно. Случай угу. абсолютно не контролируется, никак не бьется с нашей генетикой или с чем-то там еще. Таком. Он просто шанс. Он или бывает раз в жизни, или нет.
А получив геном какого-то конкретного человека, мы можем предположить, его G-фактор, уровень интеллекта?
Ну, мы можем это предположить, вы можете даже заплатить деньги, и вам это скажут, но никакого отношения к реальности это не будет иметь, ну, слово совсем.
Есть шкалы определенные, которые там делают полногеномное секвенирование, ну, полногеномный поиск ассоциаций, на самом деле, и пытаются потом создать какой-то такой инструмент, чтобы он что-то мог предсказать по поводу IQ человека, только зная, что у него там с одноклеточными полиморфизмами. И у него, он может, вот сейчас эти данные с помощью этого инструмента, можно в лучшем случае объяснить около там 50% вариабельности по интеллекту.
5-10.
Да, то есть это вообще, ну то есть по сути, ну, как wild guess.
Каждый раз, когда готовлюсь к подкасту, по кирпичикам разбираю новую тему. Читаю статьи, смотрю, что пишут в обзорах, какие исследования выходили за последние пару лет. Часто русскоязычных материалов просто нет. С английским все понятно. А вот если статья на немецком, испанском или корейском, уже сложнее. Когда учился в универе, иногда тратил полдня на один документ. Копировал кусками, прогонял через переводчик. Вроде читабельно, но смысл и термины часто терялись. Сейчас вместо этого я открываю сайт прямо в Яндекс.Браузере, и он по одному клику переводит все целиком. Для PDF и технической документации есть встроенный переводчик. Текст не разваливается и читается нормально. Сохраняется логика и структура. Термины не плывут. Понятно, где сделать акцент. Это экономит десятки часов подготовки к выпуску. Особенно, когда снимаем сжатые сроки. Так подкаст выходит вовремя и без потери в качестве материала. Я не говорю, что это альтернатива знанию языка, но когда нужно быстро вникнуть, Яндекс.Браузер реально помогает. Страница в интернете он переводит со 128 языков. А если вам нужно посмотреть видео, доступен перевод с 8 самых популярных языков от английского и французского до японского. Моя рекомендация. Если пишете курсовую, диплом или просто разбираетесь в теме, где мало русскоязычных источников. Ссылка на скачивание в описании.
Конечно, их там растет, у них там, если база данных будет еще больше, там уже миллионы, там сотни миллионов людей, может быть.
Но это становится предсказалкой, и надо понимать, что это не бинарная система, то есть вы можете иметь этот... Ну, то есть у вас есть математическая модель, которая дает вам некоторый коэффициент пересчета ваших имеющих у вас вариантов. Мы будем считать, что геном — это такой штрих-код. Вот для такого штрих-кода какой ожидается, ну, например, коэффициент IQ на основании большого количества данных, собранных ну, ретроспективно. Но то, что вы получите, это вероятность, и для каждого конкретного человека это почти что ничего не означает, потому что он может быть и выше, и ниже вот этого предсказанного значения. Точно так же делается не только с IQ, так делается с рядом заболеваний, ну, в частности, сложными заболеваниями, как-то психиатрическими заболеваниями, некоторыми метаболическими болезнями типа диабета. Можно рассчитать риск, но этот риск, с ним совершенно ничего нельзя сделать, нельзя пойти к врачу реальному, потому что врач лечит конкретного человека, а не статистику. Если вы приходите и говорите, у меня вот там, ой, знаете, вероятность 0,6 получить то или другое заболевание, ну, сейчас вы здоровы, то вам скажут, ну, идите и ЗОЖем займитесь. Ну, потому что что это? Болезни же нету. И, может быть, никогда не будет.
Еще есть какие-то состояния, которые, по сути, например, болезнь Альцгеймера. Человек сделал тестирование, у него там какая-то аллель, аполипопротеина, который очень сильно повышает риск болезни Альцгеймера.
Очень сильно? Это что такое? Ну, это там, нужно положим, определить. Там в среднем, да, в среднем 1/3 людей при достижении определенного возраста Альцгеймер будет, да,
то есть,
и так.
Да. То есть вероятность того, что проживет он 80 лет, а где-то на протяжении этих 80 лет у него появится болезнь Альцгеймера, там будет составлять 20%, хотя в среднем популяции там 1%. Предположим. Вот что делать человеку с этим, с этими данными тоже?
И врачу. И например, врачу, если врач он к врачу приходит, делать ничего нельзя.
Только смириться, да, в данном случае.
Жить с этим надо,
жить,
да.
Да, жить с этим. То есть каждую ночь человек будет засыпать, и он будет думать, вот я вот вчера забыл вот ключи в машине, это уже все началось или это еще не началось?
А как только он забудет про это и есть Альцгеймер. Это хорошая новость, что
можно расслабиться.
Да, он переживал, потом успокоился.
Кстати, несколько лет назад, года 3 или 4, не помню точно, в Китае один ученый провел операцию с двумя девочками.
Он вообще планировал...
А ты понял, помню, про что это?
Да, это...
Хидзинкуй, его нельзя произносить, что ли?
Хидзинкуй.
Как минимум он успел это сделать там с двумя парами. Ну, а родились две девочки, вот на тот момент, когда он про это рассказал, да. В 2018 году. И вот он у них отключил... По идее, он хотел сымитировать определенную замену, определенную мутацию, которая есть просто в популяции CCR5. Там это такой рецептор на лимфоцитах, через который вирус ВИЧ проникает.
Вирус ВИЧ проникает, да, в клетку, да.
И наши зрители, наверное, знают, что у нас гены, они имеют две копии в геноме, потому что мы диплоидные, двойные у нас. Вот, двойной набор каждого гена. И, соответственно, чтобы ВИЧ таким механизмом он не мог проникнуть внутрь лимфоцита, нужно, чтобы сломалось обе копии этого белка. А он у одной девочки сломал только одну. Вот. А у другой он сломал две, но немножко по-другому. Поэтому, по большому счету, большой вопрос.
Ну, будет еще ли одна девочка же мозаикой была.
Да.
То есть, на самом-то деле, в итоге часть клеток у девочки были отредактированы, а часть нет. Ну, так просто вот получилось.
Он это делал, на самом деле, по сути, это была его инициатива. То есть он там как-то обошел этический комитет, уговорил этих родителей, что давайте мы это сделаем.
Там, на самом деле, не было медицинской причины для вот то делать то, что он делал. Но, в принципе, стопроцентную точность редактирования обеспечить нельзя будет никогда, это нужно просто признать. И там, где это нужно, и там, где нецелевая активность находится на каком-то, ну, приемлемом уровне, то, казалось бы, делай и делай. Но у этих девочек папа был ВИЧ положительный. Угу. И считалось, что это делалось для того, чтобы они родились от этого зараженного папы, не будучи инфицированными. Но на эту тему есть миллион способов, как это можно сделать угу. без вот этого вмешательства в их геном, которое, ну, вообще говоря, запрещено.
Если не было медицинских показаний, то мог ли быть какой-то другой умысел?
Ну, классно быть затеи. Первым. Но это правда. То есть ведь кто-то должен это будет сделать когда-то. Клонирует там, и редактирует всяких зверюшек позвоночных. Но на человеке это никто не делал. Тот, кто будет это делать первый, всегда столкнется с противодействием, всегда столкнется с идеями о том, что а что, если бы он нес патроны, а что, если бы там была нецелевая замена. Но пока ты это не сделаешь, ты ничего не скажешь. Ты можешь тренироваться на собачках сколь угодно много, ты можешь сколь угодно много редактировать клетки в культуре человека, но это никак не скажет тебе о том, что будет, когда ты будешь редактировать эмбрион. Поэтому я думаю, он сделал это просто потому, что, ну как это, потому что мог.
Нашим зрителям я советую почитать вообще биографию этого человека, потому что он достаточно очень такой яркий, скажем. Ну, он такой любит некоторый эпатаж.
А могло ли быть такое, что он сказал, я это делаю для того, чтобы мои пациентки, условно, не заболели ВИЧем? Но на самом деле это могло влиять на что-то другое, потому что каждый ген, он влияет на комплекс показателей, которые могут быть у человека.
Там есть, ну, такая гипотеза, там очевидно сразу...
Суперпамять, это по вашей части.
Да.
Когнитивные способности.
Когнитивные способности. То есть что вот у носителей вот именно того аллеля, этого белка, там у них... Есть еще повышенные когнитивные способности, они в целом...
Статистически, опять же. То есть у некоторых из них есть повышенные способности, но это не точно.
Это не точно, да. И у них немножко мозг там побольше, они вроде как медленнее стареют, у них там меньше риск нейродегенеративных заболеваний.
Угу. То есть, возможно, он хотел создать девочек с суперпамятью?
Я не думаю. Я думаю, что вот он тогда не знал про это. Я думаю, что это уже потом, знаешь, другие люди откопали все эти вещи. Я думаю, что он именно, да, он хотел что-то такое попробовать, чтобы это было что-то классное. Проблема ВИЧ, эпидемия ВИЧ, проблема там доступа как раз к антиретровирусной терапии и все вещи. Ну и заодно провести первое редактирование человека.
Очевидно, что очень много разных этических вопросов вызвала это, вся эта история. Но, возможно, есть какие-то страны, где все-таки такие эксперименты над людьми допускаются?
Есть и в Японии, и в Швеции, и в Великобритании есть... Такие опыты можно делать, но просто их нельзя, эмбрионы, подсаживать матери, что было здесь сделано. И их нужно, я уже не помню, после 2 недель, по-моему, сейчас уничтожать. То есть вы можете на них тренироваться, они после того, как они отредактированы на уровне одной клетки, ну, фактически этот материал можно получить в любой клинике ЭКО, то потом их можно пустить в рост, и вы видите, как образуются бластоцисты и так далее и тому подобное.
А если у нас есть какой-то комплекс эмбрионов в хранилище, набор разных эмбрионов, можем ли мы просто зайти в это хранилище и условно по каким-то показателям отобрать лучше, в нашем понимании, эмбрион и подсадить матери? То есть, скажем так, сделать такую выборку?
Это делается, и здесь-то как раз вот медицинская причина есть. Если пара знает, что они являются носителями генетического заболевания в одном и том же гене, они могут, и даже в России это тоже есть, воспользоваться процедурой ЭКО с отбором предимплантационным эмбрионов, когда оплодотворяется с десяток яйцеклеток матери, значит, ее нужно овулировать, стимулировать овуляцию настолько, что будет 10 яйцеклеток, 10 будущих человечков. Угу. Все это оплодотворяется спермой отца, эмбрионы пускаются в рост, и на какой-то стадии оказывается, что из эмбриона можно отобрать небольшое количество клеточек, и от этого вы не родитесь без ручки, у вас все будет нормально. Вот эти небольшое количество клеточек, изъятых из эмбриона, анализируются генетическими методами на предмет того, чтобы установить, есть или нет там вот эта мутация в гене, которая нас интересует. И после этого вы отбираете того, в котором эмбриона, в котором такой мутации нету. Все остальные идут, ну, куда-то они идут, а этот вы подсаживаете маме.
Частая проблема малого бизнеса – есть крутой продукт, но о нем никто не знает. Поэтому Альфа-банк выделяет 100 миллионов рублей на рекламу для предпринимателей. Наружка, радио, таргет, интеграция у блогеров – все оплачивает фонд немалого бизнеса. Заявку может подать любой ИП или компания со счетом в Альфа-банке. Каждую неделю новый победитель. Возможно, следующий – вы. Подробности в описании.
А может ли произойти так, что через лет 5-10 будут отбирать эмбрионы по признаку потенциально возможного интеллекта?
Так можно было бы, если были и бы известны генетические основы интеллекта. Вот то, что я вам описал, это менделевская простая процедура, когда у вас бинарный признак, есть аллель, есть вариант гена, приводящий к болезни, и есть вариант гена, который является нормой. И когда у вас два таких варианта присутствуют, в вашем теле, вы точно больны. Но интеллект и вообще все красота или любой другой признак, который в сущности мы даже не понимаем, что это такое, это количественный признак, а не качественный. И он определяется не одним состоянием гена, а может быть состоянием 10 генов, а может быть состоянием 1000 генов. Например, рост человека, он в принципе генетически как бы есть, он наследуемый, но за рост отвечает состояние приблизительно половины наших генов. Потому что рост, представьте себе, это настолько сложная штука, мы растем с разной скоростью в разные периоды времени нашего детства, да. Рост, конечно же, зависит еще от количества пищи, которую мы принимаем. Это внешние условия. Рост зависит от того, насколько мы хорошо эту пищу воспринимаем, условно, ну, какие-то метаболические наши свойства. И в итоге оказывается, что все, на рост влияет почти что все. Как можно, да, добрать тогда человека вот с такой процедурой ЭКО, с будущим высоким ростом. Хочу, чтобы было 2 метра 5 сантиметров. Но невозможно.
Еще, знаешь, вот представь себе проблема. Вот, например, ты находишь, что у ребенка у него есть высокая вероятность того, что у него будет биполярное аффективное расстройство. Uh-huh. И ты, в принципе, вот у тебя один эмбрион, у него есть эта вероятность, у другого там ты не видишь, там, в принципе, нормально.
Еще раз, а есть у любого? Да. Нулевой эта вероятность не будет никогда.
Как в среднем, да, да. По популяции. Вот. И вот вопрос. Собственно, предположим, что у тебя есть какой-то там суперспособность, действительно так, отредактировать это все там, фантастическое, так, чтобы у тебя он был такой же, как вот в среднем популяции у него была вероятность развития. И тут вопрос возникает, где ты этот порог поставишь? То есть вот у тебя в среднем, там, предположим, это состояние встречается у 1% людей. И ты говоришь, ну это нормально, да, такой риск, это нормально. Наверное, не очень хорошо, когда там у тебя вероятность 90%. Но а что делать, если там у тебя там 5%, 10%, 12%? Где вот он достаточно высокий или невысокий? И самое главное, мы знаем, что многие вот те же самые гены, которые там, и ну, варианты генов, которые ассоциированы там, с биполярным эффективным расстройством, они ассоциированы со многими другими вещами. То есть, например, творческие способности, там, способность там, игре какой-нибудь на музыкальных инструментах, не знаю, там, предпринимательство, ну что-нибудь, что угодно. То есть там даже как-то меняется работа мозга. И, может быть, вот у нас есть какой-то признак, который мы считаем плохим, но одновременно эти же самые генетические варианты, они дают тебе какие-то признаки, которые ты считаешь хорошими. Можем ли вот мы действительно это отделить как-то? И в будущем даже. Сможем ли мы действительно вот этот клубок распутать? Это хороший вопрос. И у тебя ребенок потом спросит, типа, например, ты ему скажешь, ха, я у тебя там убрал эти варианты, поправил, которые у тебя там на 2% повышают вероятность аффективного расстройства. Он скажет, зачем ты это сделал? Это же я там, это вот моя личность. Может быть, это привело бы к тому, что я написал там какой-нибудь роман.
Не, ну дети жаловаться будут в любом случае, независимо от того, сделали вы это или нет. Так что это нехороший пример.
Надо отредактировать так, чтобы у них не было гена жалования, поэтому и все будет хорошо.
Ну, понятно, человеческим разумом будет тяжело такие взаимосвязи самому для себя определить заранее, то есть по какому-то эмбриону. Но, возможно, нам в этом поможет искусственный интеллект?
Конечно, если нечего сказать, все надо надеяться на искусственный интеллект. Кто же, если своего не хватает? Но на самом-то деле...
Ну, не хватает, да,
нет, я не про присутствующих. Но надо понимать, вот мы говорим про какие-то генетические технологии, но охват ими землян очень низкий. То есть вот на планете живет 8 миллиардов человек. Да? Каждый из них генетически уникален. Каждый из них, с каждым из них можно ассоциировать какое-то количество метаданных. Рост, вес, пол, заболевания, ну, все что угодно, продолжительность жизни. И все люди разные генетически. Количество людей, для которых имеется полногеномная информация, оно исчисляется, ну, хорошо, если 10 миллионами. Я не думаю, что больше. Это означает, что доля процента всех живущих землян может быть проанализирована на предмет связи между генетическим разнообразием и какими-то признаками. И все, что вы сделали на этой очень маленькой выборке, может, на самом деле, оказаться совершенно неприменимым для других людей, которые на планете живут. Поэтому до того, как будет работать искусственный интеллект, нужно будет обеспечить, чтобы существенная часть населения была бы, для нее были определены последовательности геномов, они были в каком-то общем, по-видимому, хранилище депонированы, были собраны метаданные, это отдельный вопрос, как бы это все делать, и надо на это будет натравить достаточно мощные компьютеры, чтобы пытаться вот эти небольшие сигналы, в этом смысле действительно будут делать большие языковые модели, ведь наш геном — это текст, и в этом смысле можно пытаться оттуда с помощью больших языковых моделей выискивать слабые связи между наличием таких-то опечаток и таким-то как конкретным свойством. Но сначала нужно всех отсеквенировать.
Хорошо. Если мы не можем получить очень умных людей с помощью выбора эмбрионов, то можем ли мы это сделать с помощью селекции, как это делают, условно, животными?
Умных людей нужно определять. То есть мы не понимаем, что такое ум. Ум — это тот, кто университет закончил. Ум — это практический ум, который может починить водопровод. Ум — это умение считать очень быстро в уме. Да непонятно, что такое. Да? Еще раз, это вот нездоровый больной. Это все в пределах какой-то нормы. Когнитивные способности у людей разные. Когнитивные способности могут быть выявлены в разных тестах или в разных ситуациях, и там и они не одинаково продвинуты вот в этих разных областях. Мы изучаем какой-то такой странный предмет, мы говорим о предмете, который непонятен. Кроме того, он опосредован внешней средой. Да, ведь нет никакого генетического предопределения, если речь не идет только об очень тяжелых заболеваниях. Вот, поэтому... Ну, скрещивать можно, конечно, пытаться, но, как правило, все такого рода попытки приводят к тому, что почему-то люди, которые заботятся о такого рода вещах, ну, евгеники в конечном счете, они открыто или не открыто считают себя-то очень хорошими, а всех остальных плохими. А на каком основании они это делают, ну, непонятно.
С евгеникой еще какая проблема есть? Дело в том, что действительно, у нас вот, особенно если это у нас не просто какое-то моногенное заболевание, то есть там действительно есть у тебя это слово моноген, у тебя заболевание. А когда у тебя там десятки там, или даже тысячи генов, они в целом должны попасть в какую-то комбинацию, которая приведет к тому, что у ребенка будет там шизофрения, расстройство аутистического спектра, да, что-то плохое. Здесь, знаешь, вот что получается, что у тебя есть люди, у которых там совсем плохая комбинация сложилась, у нее есть заболевание. Но у тебя есть огромное количество людей, у которых те или иные эти варианты генов, они присутствуют, но заболеваний у них нет. И проведем расчет. Если мы будем всех людей, у которых есть это заболевание, там, просто стерилизовать, не давать им иметь детей, то сколько времени нам потребуется, чтобы действительно у нас вот вероятность, ну, частотность вот этих вот вариантов генов плохих уменьшилась в популяции. Оказывается, что это нужно сотни, иногда тысячи лет. Понимаешь, то есть тебе нужно...
Нет, но Глеб же предлагает настоящую селекцию. Настоящая селекция, ну, она же работает на собаках, на свиньях, да, это самое. На людях она, конечно, тоже будет работать.
Я не предлагаю.
Вот. Но селекция предполагает, как работает обычный селекционер. То есть те, у кого признаки не такие, как надо, они выбраковываются. Ну, не будем говорить, что с ними происходит, но они точно из пула обмена генами они убираются. Они как минимум не размножаются. Ну, а может, там идут под нож. А главное еще, что вы же не знаете, с чем ум связан. То, что мы очень разные, это хорошо, потому что каждый из нас, наверное, лучше другого в чем-то. Вот. Есть классические опыты новосибирских ученых, которые изучали этих самых лис чернобурых. Вот. Эти лисы живут для того, чтобы с них сняли шкуру, ну и сделали из них шубу. Ну, классная вещь, да, вот они живут. Вот. Но они, в принципе, так как они хищники, они довольно злобные. И, соответственно, перед тем, как с них шкуру снимут, они могут покусать того человека, который с ними общается. Это нехорошо. Поэтому и это реальная история, это происходило во второй половине 20 века. Было решено, что можно было бы вырастить добрых лис, чтобы они радовались и сами просились вот на эту самую живодерню.
Сами снимали себе шкуру.
Да. И они сделали отбор на дружелюбность. Это так называемые плеотропные признаки, потому что вместе с дружелюбностью у них резко ухудшился качество шерсти, у них хвост стал вот как у дворняжек, бубликом вот таким. И они, в принципе, стали похожи на собак. Они потеряли все те признаки, ради которых их разводили. Потому что признаки связаны в нашем теле, потому что наше тело, ну, система. Это все не бинарно. И одно тянет за собой другое. Поэтому, может, можно, конечно, отбирать на ум, как бы он ни определялся, но, скорее всего, это не будет способствовать улучшению генофонда в целом.
Может, на что-то опосредованно на другое повлиять.
Да-да-да. Хвост будет.
Как помидоры, крючком. Знаешь, типа они большие, крупные, но вне парника уже не могут расти, не теплиться.
А главное, зачем это делать?
Ну, вдруг захотят какую-то академическую касту создать ученых.
Так она и так, она и так есть. Ее не надо создавать, она существует.
Люди же выбирают себе в основном супругов именно по интеллекту, поэтому и так по-любому есть
такая... Это почему так решили?
Это вот исследование, которое там ассортативность проверяли, по сути, по разным признакам. То есть там внешность, черты характера, вес, заболевания, и в том числе, как они сдают тест IQ, там и уровень образования. Там по-разному. И если по уровню образования смотреть, и по уровню IQ, оказывается, что люди вот они чаще именно не просто партнеров романтических, а именно вот если они собираются семью завести и детей заводят, Вот там очень высокая ассортативность именно по этим
признакам. Но это вот к вопросу о выборках и анализе, и результатах вообще всех такого рода анализов. Очевидно, что здесь есть много confounding, так называемых, эффектов, потому что, ну, вообще мы часто ищем себе пару внутри нашей профессии,
да,
или нашего круга.
Там,
вот,
да, вместе.
Но и понять, у них одинаковый IQ или близкий IQ, потому что они друг друга выбрали так, или потому что они просто общались в некой группе, в которой, в принципе, результат этого текста тесто могут быть выше, то есть это социальный какой-то эффект. Невозможно.
Да.
Да, поэтому, может, выбора-то и нету никакого.
Да, я думаю, что они просто
оказываются вместе.
Если я
нашел свою жену в лаборатории, где я проводил 18 часов в день в течение нескольких лет, работая над чем-то, она нашла меня.
То это не потому, что у нее высокий интеллект, она там очень интересные вещи говорит.
Потому что мы просто кроме друг друга ничего и не видели.
Да, но я тут просто все равно эффект, результат. Тот, что люди заводят себе партнеров именно по интеллекту. Да, скорее всего, это из-за социальных каких-то факторов, спутывающих. А может быть и правда, умным девушкам нравятся тоже умные мужчины, которые еще могут как-то пошутить смешно. Вот, поэтому они их отбирают.
У тебя, как у нейробиолога, хотел бы уточнить, отличается ли уровень интеллекта, не знаю, как мы его можем определить, у близнецов?
Во-первых, у двух однояйцевых близнецов почти никогда не совпадает там способность решать тест IQ, ну и любые оценки G-фактора.
При том, что однояйцевые близнецы — это, в общем-то, клоны друг друга. Генетика у них одна и та же, да, но в первом приближении.
Да, у них одинаковая генетика. У них коррелирует, конечно, то есть у них корреляция их результатов, этих тестов когнитивных, она выше, чем разнояйцевые близнецы, или тем более, если это там дети вообще не близнецы там, или не родственники. Да, то есть есть такая вот в целом. Мы понимаем, что чем они роднее, тем, соответственно, и корреляция выше. Вопрос по среде, потому что, ну, одна из близнецов, у них есть еще общая среда, даже если их там установили в разные семьи, они в одной утробе находились, они примерно в одно время родились, да, там космос, понимаешь, влияние космоса и все такое.
И, знаки зодиака.
Да, знаки зодиака, и поэтому мы понимаем, что здесь вот есть и генетика влияет, плюс еще среда, там, которая у них может очень сильно переплетаться между собой. Установление в разной семье немножко там решает эту задачу. Да?
Но насколько сильно
начинает
все меняться?
Есть данные, что если мы даже возьмем однояйцевых близнецов, но один останется в семье с низким социально-экономическим статусом, а другой будет в семье с высоким, то у них будет разница, то есть у этого ребенка, у него IQ будет на 5-10 баллов выше, чем у этого. Вот так. То есть усыновление в семью с хорошим, с высоким социально-экономическим статусом или выше, да, социально-экономический статус выше, дает буст интеллекта. Да? Почему? Непонятно.
Это очень плохо, потому что тогда еще раз это означает, что вы, когда вы меряете IQ, результат IQ-теста дает вам скорее данные о социоэкономическом статусе, а не об интеллекте, который якобы вы хотите измерить. То есть это заданное сразу неравенство какое-то возникает, не связанное с генетикой, а связанное с условиями.
Да, они очень сильно коррелируют между собой. При том, что, конечно, там есть исследования, которые распутывают это, и все-таки пока что там скорее связь такая, что интеллект обеспечивает социально-экономический статус в большей степени, чем наоборот. Да, но, конечно, вот этот фактор, он средовой.
А если говорить про то, что ты сейчас упомянул, значит ли это, что условно интеллект мы можем развить? То есть не все предопределено генетически.
Какую-то часть, конечно, может. Тем более, смотри, я же говорю, G-фактор.
На сколько пунктов?
Подождите, но то, что Владимир сказал, он дал две точки и сказал, что у тех, в целом, у людей, у близнецов, усыновленных людьми с более высоким социально-экономическим статусом, IQ оказывается выше, чем у их менее удачной версии самой себя. Генетически они то же самое. Это не означает, что это можно улучшить. Это, может быть, означает, что его можно ухудшить.
Да.
Это скорее может означать, что если вам
не
повезло...
Не
полностью
реализоваться.
Не повезло,
да. Но все-таки улучшить можем как-то.
Смотри, да, и смотри, и второй момент. Ну, вот смотри, это вот мы говорим про G-фактор. А интеллект — это больше, чем G-фактор. В этом более широком смысле, конечно, можем. И даже в более узком... Тут, смотри, тут единственная проблема в том, что мы не знаем, что за факторы влияют вот в этой семье. Потому что мы же, по-хорошему, нужно провести эксперимент, да, то есть взять там детей и сказать родителям, вот вы должны там такие, например, не давать им вот это, вот это, вот это вот детям, не покупать им игрушки там, или там наоборот, не кормить их как-то каким-то образом, а другой группе наоборот.
Может быть, наоборот, проводить время.
Да, или там проводить с ними больше времени, меньше времени. Никто из родителей не согласится, да, там, и особенно если мы напишем, что есть риск того, что они там потеряют 5-10 баллов IQ, если вы будете это делать. И в этом плане, поэтому, знаешь, пока, ну, какие-то вещи смотрели, да, например, там добавки там пищевые, там
БАДы.
Количество белка, БАДы, да, там все эти все там витамины, да, ну, ежовик не давали, да, вот, кстати, надо проверить, конечно, ты что. Вот. Но давали поливитамины, давали дополнительный белок. Это не сработало, да, то есть там что-то еще есть. Вот, скорее всего, может быть то, что они больше времени проводят со своими детьми, как-то с ними взаимодействуют, социальное взаимодействие, которого нет, может быть, это как раз в семье с низким социально-экономическим статусом. Вот так. А дальше, ну, единственное, что сейчас последних таких результатов работы, это то, что, возможно, есть какая-то связь с занятием музыки, с тем, как долго человек тренируется игре на музыкальных инструментах. Но там корреляция пока что. И вот непонятно.
Сколько это... пунктов?
Ой, там очень слабо. Там, ну, грубо говоря, смотри, тебе нужно на 4 стандартных отклонения заниматься музыкой по жизни больше, чтобы получить одно стандартное отклонение плюс интеллекта.
Кому нужны такие исследования? Вот, это, вот сейчас Трамп занимается тем, что наводит такой большой шурум-бурум в американской науке. То есть все там кричат, нас сейчас обижают. Вот мы
были... Урезают грант.
Да, да. Наше технологическое превосходство 20 века было связано исключительно с тем, что вот нам мы делали всякие интересные вещи и изучали влияние пения на зрение. Но по большому счету, вот это вот тот самый случай, когда мне кажется, что те люди, которые занимаются такого рода исследованиями, они должны за них как-то платить почти что сами, потому что количество денег, которое высвободилось бы для того, чтобы решать реальные проблемы здравоохранения, включая помощь... То есть одно дело говорить об улучшении, чего бы то ни было, улучшении нормы. Никто не сказал, что может происходить. С другой стороны, есть действительно много людей, которым не повезло. Скажем так, да, вот в такой большой генетической рулетке. И они как-то проходят совершенно в хвосте всего этого дела, потому что есть кто-то, кто, в общем-то, ну, нормальный, вот, и праздный, наверное, и имеющий излишний доход для того, чтобы заниматься вот такого рода изысканиями, которые, это почти что аморально, на мой взгляд. Ну, правда. Потому что, ну, вот, чтобы найти корреляцию, там, я не знаю, 0,3 между занятием музыкой и еще чем бы то ни было, вот этот результат, ну, наверное, будет тешить кого-то, и какое-то количество детей станет жертвами неуемного интереса своих родителей к науке, которые якобы, которые отправят их в музыкальные пионеры, школы. Да. Но это разве нужно кому-то вообще? Насколько это удивительная деятельность.
Это единственный пока вот такой сигнал в взрослом возрасте, что может как-то повлиять на интеллект, но видишь...
Музыкальный инструмент. Игра на музыкальных инструментах. То есть,
ну, что можно сказать? Что, скорее всего, нет. Да, там какой-то связи там сильной... Вообще там причинно-следственной нету между ними. И, может, это от выборки зависит. И что какие-то спутывающие факторы. Но, с другой стороны, ну, действительно, если там взрослый человек принимает решение, там, пускай ничего плохого, если он там научится играть на гитаре, не будет. Но детей, наверное, мучить не надо.
Но в итоге хочется, чтобы сложилось какое-то итоговое мнение. Все предопределено?
Наверняка не предопределено, потому что там влияние среды большое. И на G-фактор даже. Не просто на интеллект, на G-фактор. Просто мы пока не знаем, что это за влияние среды. Просто там какие-то элементы там простые, типа там воспитание, образование, они никак не влияют. Но надо искать просто. Вот, надо больше в этом направлении работать. Тогда, может быть, что-то там будет найдено. Да. Пока просто... Не предопределено, но у нас нет механизмов влияния на это, да, инструментов, вот так.
Один комментарий вспомнил, он имеет отношение к теме нашей беседы. Есть какое-то поверье, я не знаю, может, вы знаете откуда, что, оказывается, интеллект, а мы договорились, что мы не знаем, что это такое, наследуется от женщин. Откуда это взялось?
Кстати.
Кто-то почему-то запустил...
Давайте это добавим в выпуск, монтажно ставлю. Вот есть поверье?
Узнал, я не знаю, откуда я узнал это.
Не знаю, да. Есть поверье, что интеллект наследуется от мамы. Очень много про это говорят, и много новостей про это уходит. Вот,
это абсолютно... Ну, вот пол наследуется очень простым образом, который, ну, многие люди не знают. Да? То есть у нас есть 23 пары хромосом, 23 мы получаем от папы, 23 от мамы. Из них только 2 хромосомы определяют наш пол. У женщин есть 2 X-хромосомы, и, соответственно, в половую клетку идет набор хромосом с одним X-ом. У мужчины есть X и Y-хромосомы, и сперматозоиды, может быть, X и Y, комбинируя сперматозоид и яйцеклетку, мы получаем или 2 X, это девочка, или X, Y, это мальчик. Это первое утверждение. Поэтому мальчики и девочки рождаются генетически, ну, они с частотой 50/50. Это важно. В половых хромосомах содержится, вот вы сказали, что у нас 20 тысяч генов, в половых хромосомах содержится генов очень мало. В X-хромосоме около несколько, ну, 800 генов приблизительно, в Y-хромосоме, ну, меньше сотни. Она такая. Мужская хромосома немного чего в себе содержит. Утверждение о том, что интеллект наследуется от матери, фактически должно означать, что он связан с X-хромосомой, да, матери. Вот. И ну, в X-хромосоме ничего такого особенного, что могло бы определять интеллект, но мы, во-первых, не знаем, как его померить. Вот. Нету. То есть это ни на чем не основанное утверждение. Я думаю, опровергнуть это можно, кстати говоря, наверное, просто посмотрев IQ-коэффициент, уж если мы не знаем, что это такое, у отцов и у сыновей. Да. Потому что там прошла Y-хромосома. Да, ведь? Ну, или, например, у отцов и дочерей, ну и так далее, и тому подобное. Но никаких... Вот у меня это вопрос про то, откуда люди думают то, что они думают. Черт их знает, откуда они это берут. Но это утверждение безумно. То есть никаких данных на эту тему нет.
Потому что, ну, во-первых, действительно, тогда у дочерей они получают одну X-хромосому от матери, одну от отца. Там еще есть такое забавное свойство, то, что в разных клетках там выключается одна из X-хромосом случайным образом, да. То есть получается так, что как это работало бы в мозге, то есть часть мозга, она получается материнская, часть мозга, ну, не знаю, там, не унаследовала интеллект или что там, или материнская, другая отцовская, да, но из того, что сейчас исследования по интеллекту говорят, что это огромное количество генов, то есть это действительно там, десятки, сотни генов, то есть полигенное наследование, и в основном это аутосомное, то есть это по всему
те,
геному.
Те, которые с полом не связаны, да, и да. Поэтому мы получаем их ну, в одинаково работающем виде от папы и от мамы, а не то, что мама нам их дает, а папа не дает их нам вообще. В общем, это... Ну, иногда это почти что ты теряешь дар речи, потому что ну, в школе же все были, генетику худо-бедно учили. Ну, нельзя это было не пройти. Ну, не может такого быть.
Должен подвести. Миф разоблачен. Да. Продолжая эту тему, в 20 веке многие ссылались на Ламброза и говорили, что по лицу человека можно определить косвенно его интеллект, какие-то поведенческие показатели.
Ну да, сам преступник.
Тоже объективы, ламброзовские же вещи использовались якобы, как вот к вопросу об IQ-тесте, да, для объективного вынесения решений о криминализации того или другого ну, типажа. Не в связи даже с совершенным поступком, а с тем,
заранее,
что он... Да, да, заранее. Та же самая фигня, да, ведь? Ну что же это такое? Это же очевидно, что это ерунда.
В итоге это разоблачили все.
Да, ну там... Дело в том, что Ламброза, у него такая была ужасная методология, что там понятно, да, то есть он, это такая, знаешь, натурфилософия, то есть там да. У человека появилась идея какая-то, и он скорее из головы берет там какие-то критерии, которые с этим связаны, чтобы это потом выносить там, ну, да, кажется, что разумная идея, да, такая здравый смысл, ну, правда, там по лицу видно, что он мошенник, да, вот.
Разумная?
Не, ну, как бы, если мы людей на улице спросим, там, покажем фотографии, скажем, да. Но действительно, вот оказывается так, что если мы одной группе людей, там, скажем, что вот этот мошенник, и покажем фотографию человека, скажем, да, вот прям видно по глазам, а другой, скажем, ту же самую фотографию, но скажем, что это хороший человек, он там жертвует деньги детям, то они скажут, да, молодец, прям по лицу видно, что он молодец и совсем не мошенник, да. При этом, наверное, есть все-таки связь между там внешностью, какими-то чертами внешности человека и какими-то его особенностями.
Про там, широкий лоб часто говорят, что
ну, не настолько,
как-то косвенно указывает
не настолько,
на
то есть, скорее всего, смотри, скорее всего, там, если это что-то есть, это настолько там необычный там сигнал, слабый сигнал в том числе, да, который, если кто-то сможет вытащить, то из очень больших данных и... Там, опять же, те же там нейросети.
И опять возникает
да,
та же самая статистика на уровне статистика, того, да. Что на 5% больше, чем в контроле.
Да,
а
там,
это абсолютно бессмысленные
угол
вещи.
Угол скулы, знаешь, там, да, на 1.5 градуса там, в ту или иную сторону. Вот, да.
Они пробовали, опять возвращаясь к искусственному интеллекту, прогонять лица через вот эти генеративные модели, через машинное обучение, и потом действительно получать какие-то косвенные показатели. Загружаем фотографию в модель, и она говорит, с такой-то вероятностью человек будет с такими-то характеристиками.
Есть, это вот в диагностике орфанных заболеваний, вот этих простых, есть целый ряд заболеваний, которые связаны с изменением скорости роста костей, ну и в конечном счете пропорций лица. Опытные доктора могут смотреть на детей, ну просто будучи натренированными, и делать диагноз, практически просто глядя ну, на лицо пациента. И сейчас это, опять же, просто для убыстрения диагностики, потому что опытных врачей всегда меньше, чем неопытных, несмотря на все IQ-тесты и все прочее. Вот. То используется... Ну, то есть в медицинской карте находится, в частности, фотография пациента, которая позволяет с натренированной моделью делать диагностику или, по крайней мере, подсказку давать какую-то. Это вполне себе работает.
Пытаются точно так же, знаешь, вытащить какие-то вероятности, какие-то соматические заболевания. То есть там по лицу понять, что у человека что-то там может быть с почками или этим. Ну, это, знаешь, вот эта работа с большим количеством ложноположительных каких-то результатов, потому что ты, по сути, если ты сравниваешь между собой там две выборки, там, больных и здоровых, то особенно там, используя разные какие-то специфические статистические методы, ты обязательно найдешь там что-то, что их отличает между собой. Но проблема в том, что вот действительно ты придешь человека с улицы, его проанализировать, с тем, может ли она что-то предсказать. Вот при таких вот попытках как-то это проверить, это, как правило, показывает, что нет. Это там, там можно по ЭГЭ что-то пытаться, знаешь, там даже не по внешности, там, по каким-то там, знаешь, по тому, по ладони даже человека, да, вот там были какие-то такие работы, где они просто смотрели, как вот там сосудистый рисунок, ну, практически, да, такая хиропрактика, да, вот, но вот на одну работу там, да, там можно сделать, да, там для какого-нибудь журнала, вот, но практическая польза от этого никакая, да, потому что у них будут одни критерии, которые под, только вот в рамках их выборки работают, вот другие будут другие критерии и так далее.
Верно ли утверждение, что потомки людей, у которых случилось какое-то тревожное событие, допустим, их раскулачили в 20 веке, у них выше вероятность проявления каких-то последствий уже в их жизни. То есть есть какая-то память, которая зашита в наши гены.
Вопрос в том, эти бабушки или дедушки были тогда, когда вот этот ребенок родился, про которого мы сейчас говорим. Есть случаи, понятные молекулярные механизмы, так называемые эпигенетические влияния на уровень работы генов у конкретного человека в зависимости от того, что испытывала его мать, когда он был или она были у этой матери в утробе. И вот такого рода изменения, они могут передаваться потом от ребенка этой матери, ну, в следующее поколение, то есть, ну, на уровне внуков. Это показано в ряде исследований, в частности. К сожалению, с блокадниками этого не удалось показать по ряду объективных причин и противодействия некоторых органов здесь. Но, например, есть такое явление, так называемый амстердамский голод, когда в 1944 году была сделана небольшая, в нашем понимании, блокада немцами Амстердама за какие-то там нехорошие поступки его жителей. И они там несколько месяцев серьезно голодали, и кто-то умерли. Вот. И есть исследования на детях, родившихся у матерей, которые пережили вот эту голодовку, когда они были у этой матери в утробе. И показано, что у них, ну, сравнительно, никакой генетики там не изменено. Понятно, да, что ДНК там как была, так и есть. Но есть такой процесс метилирования ДНК. Это немножко похоже на то, как вот если есть книжка с текстом, вы можете делать пометки на полях. Текст остался тот же самый, но пометки могут сильно на что-то повлиять. Эти изменения, ну, химически это называется метилирование ДНК у плода, которое произошло в момент голода матери, оно потом передается при делении клеток плода и в конечном счете может попасть в половые клетки уже взрослого человека и передаться дальше. ДНК при этом не изменена, это эпигенетика, то есть это именно вот эта ситуация пометок над основным текстом. И такое изменение, ну, есть, опять же, молекулярные механизмы, может наследоваться после того, как такая ДНК копируется и передается в дочерние клетки. Вот это работает.
Если в исследовании как раз с этими детьми, да, например, что с ними могло быть? У них повышенный риск, например, сахарного диабета второго типа, то есть в целом метаболического синдрома, и как раз это можно как интерпретировать, что как будто бы их организм, он за счет эпигенетических изменений, он адаптировался к тому, что, возможно, он будет жить в условиях там, недостаточности ресурсов, нужно их больше экономить.
А ситуация оказалась такой, что все в итоге стало хорошо. Но они-то этого не знают, но условно их организм этого не знает. Поэтому у них действительно излишний вес и масса всяких проблем. Потом, ну, статистически не у всех, но это так.
Про отцов была еще работа на крысах, на самцах крыс. Там, может быть, вы слышали, что если самец переживает какое-то очень травмирующее событие, то есть у него посттравматическое стрессовое расстройство вырабатывается на таком, на лабораторном уровне, то он потом, его потомство, оно становится более тревожным в целом. Если просто протестировать, как оно там, как обычно себя ведет крыса, если ее сажать в пустую арену. Она там посидит какое-то время, потом начинает обследовать ее. Дети от этих самцов, несмотря на то, что их никто не пугал до этого, они в углу сидели. И самое главное, что и внуки тоже такие были очень тревожные. И, собственно, авторы этой работы, они говорят, что да, вот там произошло какое-то эпигенетическое изменение именно в половых клетках этого самца, И поэтому такая тревожность, которая передается через поколение. Но я, честно, не видел репликации, то есть чтобы кто-то это еще воспроизвел.
Надо понимать, что биомедицинские исследования сейчас, как сейчас вдруг выясняется, в целом очень мало воспроизводимы. И чем моднее, захватывающая и интереснее тема, тем менее воспроизводимы результаты. Угу. Например, в случае рака до 40% статей не подтверждаются. В случае вот всех вот этой психо-вещей, психологических, скажем так, я думаю, процент такой же.
Там еще хуже.
Поэтому обсуждать можно почти все, что угодно, потому что статья есть, есть. Может быть, даже журнал хороший, может, даже ученые хорошие. Но конечный критерий же этого всего, перед тем, как это обсуждать, хотелось бы убедиться, что это вообще факт. Это к вопросу вот о научном языке и научном методе. Но это может быть не факт. Это может быть эпифеномен, потому что он не повторяется в других руках.
Да, то есть может быть, знаешь, так, что все все правильно делают, но просто есть какие-то непонятные факторы между лабораториями. То есть там вообще, ну, не знаю, там, может, широта, там, не знаю, там, климат, что угодно. Да, даже пол исследователя может влиять на эти вещи, который будет приводить к тому, что не будет воспроизводиться результат. Ну, так, знаешь, вот, чтобы для наших зрителей, потому что обычно люди такие думают, что если это в научной статье написано, то это
все,
правда.
Значит, мы зуб даю.
Да. На самом деле там получается так, что даже вот если те же самые мыши, то на них результат в биомедицинских исследованиях воспроизведется, если мы особенно говорим, там, нейробиологию, ну, дай бог, там, в 30-40% случаев. То есть, скорее всего, не получится даже самому себе повторить этот результат. Угу. А если мы говорим потом, чтобы эти результаты на человека перенести, то там у людей те же самые эффекты воспроизводятся только в 5% случаев. То есть на 95% мы можем быть уверены, что, скорее всего, вот если мы будем пугать мужчину, да, то его дети не будут.
Ну, тем более, что и опыт, ситуации, который вы говорите, был сделан на крысах. То есть, да, вообще говоря.
Не факт, что повторяется на людях.
Да. Да. Поэтому мы не знаем, что мы знаем.
Да, можно, знаешь, только сказать, вот, наверное, я вот то, что я слышал от людей, которые вообще занимаются эпигенетикой поведения, кстати, интересно, что она как бы так расцвела в какой-то момент эту область, и все пытались объяснить эпигенетикой, даже там развитие психических заболеваний, типа аутизма. А сейчас она как-то так вот немножко завяла, потому что как раз если эти эффекты есть, то обычно это, ну, что думали, можно выучить математику, и дети будут знать математику.
Вот я сейчас хотел задать этот вопрос.
Но оказалось, что там, если есть какие-то изменения, то они такими очень широкими мазками. То есть вот вроде того, что типа просто метаболически подстраиваемся в целом к условиям недостатка питательных веществ в общем. Или вот с тревожностью, да, в целом что-то плохое. Даже непонятно, что плохое. То есть не так, что эти вот детеныши, они помнят, что там их отца били током в жуткой камере, да? Нет, они просто помнят, что что-то может быть, что может с ними что-то плохое случиться. Да? Поэтому если они есть, такое влияние на поведение, то очень-очень размазано, очень неточно. Да, поэтому математику не выучишь так, не передашь.
У нас, так или иначе, 20 тысяч генов, которые на нас как-то влияют, нас формируют.
Больше. У нас есть 20 тысяч генов, но есть не гены, но это участки, которые влияют на то, как гены работают. Это нельзя посчитать. Если вы считаете это просто на уровне статистики, вот представьте себе текст длиной в 6 миллиардов букв, мы будем считать, что 1000 букв на страницу, значит, мы говорим о 6 миллионах страниц текста, книжка такая, да, и каждый человек отличается в среднем на одну из тысячи букв своего текста от другого. Значит, у вас есть 6 миллионов страниц, и в каждой странице в среднем где-то есть одна опечатка между мной, вами и вами, да. Вот, представляете, какое количество комбинаций возникает? И эти отличия у нас у всех разные. У кого-то отличия в этом месте, у кого-то в этом, та-та-та-та-та-та. И вы, если представите себе, что каждый из нас в конечном счете есть просто сумма вот этих отличий, которые делает нас тем, что мы есть на уровне общего текста, то невозможно сказать 20 тысяч, 100 тысяч. Их просто очень-очень много. Несчетное количество комбинаций, которые делает генетически индивидуальным того или другого человека.
Ты еще учти, что один и тот же ген абсолютно в неизменном состоянии, если ты поместишь в разное окружение генетическое, он будет по-разному себя вести в нем. Понимаешь? То есть ты можешь представить, насколько это сложно. Это похожая история, как с мозгом, когда Human Brain Project запустили. Все думали, сейчас мы там быстро все это отсканируем на электронном микроскопе, поймем, как там Kainer Abdidis Elegans работает. Это, знаешь, забавно, интересная такая история, что у круглого червя у него 302 нейрона всего лишь. Это видовой признак. И уже лаборатории, которые изучают нейробиологию этого червевого поведения, больше, чем у него нейронов. Но пока еще ничего не понятно. И вот похожая история была, когда запустили проект «Геном человека», потому что была идея в том, что сейчас мы отсеквенируем все, то есть просто прочитаем, и все сразу станет понятно. А в этот момент оказалось, что просто то, вот, как мы представляли себе работу генома, она очень далека по сложности, по уровню своей сложности от того, как это на самом деле устроено все.
Очень много взаимосвязи, да. Сложный процесс.
Такая пугалка есть некоторая, что, в принципе, в процессе того, как мы активируем, там, что-то обучаемся, смотрим подкаст, например, у нас на самом деле повышается как раз количество мутаций, которые происходят в наших нервных клетках. То есть уже в нейронах они не делятся, но есть определенные процессы, которые связаны с определенной перестройкой, ну, там, архитектуры самого этого хроматина, которые могут приводить к тому, что там происходят двуцепочечные разрывы. Они не всегда точно потом восстанавливаются. И в целом, ну, там, это на дрозофилах, конечно, показано, да, но если там дрозофилы много думают, то у них там количество мутаций в мозге очень резко увеличивается. В перспективе совсем плохо, поэтому лучше не думать. Ну, это байка, шутка. Но...
Ну, это, опять же, на уровне условно воспроизводимых исследований. Да. Насколько я понимаю, есть идея, что двуцепочечные разрывы и неправильно залеченные двуцепочечные разрывы могут быть одним из, ну, материальным носителем памяти. Да. Потому что ты ошибка думаешь, у тебя ДНК рвется в разных местах, и возникает какой-то, ну, паттерн залечивания этих дырок. И они-то и могут быть памяти.
Да, и более того, грубо говоря, у нас память-то всю жизнь держится, а белки, например, в нервных клетках, ну и вообще в клетках, они так долго не существуют. Они заменяются, как минимум, деградируют. Даже самые долгоживущие, ну там, часы, дни, да. А вот ДНК, ДНК сохраняется с нейронами с нами на всю жизнь. Поэтому многие действительно смотрят на то, что либо это, может быть, эпигенетика какая-то, носитель памяти в нейронах, либо это действительно, может быть, перестройки ДНК. Но это пока гипотеза, да.
Умножая знания, ты не только умножаешь печали, но еще и портишь свою ДНК.
Мутации, получается,
умножаешь. Но правда только здесь. То есть предполагается, что в мышцах это или где-нибудь еще не происходит. Это, ну, в том органе, где память есть. Ну, это как некая гипотеза материальной основы памяти.
Получается, условно, человек, который занимается наукой, он повышает вероятность рака мозга?
Нет, там рак мозга — это из глиальных клеток происходит, а не из нейронов, поэтому тут можешь успокоиться.
Вот если подумать, вот если какая бы память ни была, она должна быть жить хотя бы столько же, сколько живем мы. Но мы что-то о себе помним. А должен быть носитель этой памяти, она где-то должна быть записана. Значит, мы все части нашего тела и все части нашей клетки, за исключением ДНК, реально в ходе нашей жизни заменяются много-много раз. И, значит, у нас или должно быть переписывающееся устройство, которое воспроизводит наши воспоминания и где-то их хранит, или если это ДНК, то там все очень естественно. ДНК у нас действительно в каждой клетке есть, она совершенно одинаковая, поскольку клетка, ну, болтается и не умерла. Да? И если мы там, так же как культурные тексты, да, мы знаем что-то из, там, не знаю, Александрийской библиотеки, потому что какие-то свитки до нас дошли, и мы можем их почитать. Носитель есть. И по-хорошему ДНК, а не РНК, а не белки, и уж, конечно же, липиды и углеводы являются единственным, казалось бы, разумным.
Да, и не межклеточный матрикс тоже.
Да, но для того, чтобы это доказать, нужно иметь возможность расчехвостить чей-нибудь мозг и смотреть на геномы отдельных клеток, потому что мы можем предположить, что память запоминает один нейрон, в котором произошли какие-то специфические повреждения ДНК. А значит, нужно уметь определять геномы единичных клеток и искать вот эти отличия до или после обучения и прочее. Ну, технология, правда, еще не совсем там, но, в принципе, это можно делать.
Недавно Си Цзиньпинь рассуждал, что мы сможем жить до 150 лет. На каком году жизни нашего объема памяти будет уже не хватать? На 150 лет хватит?
По крайней мере, вот есть люди с гиперамнезией, там, Ширишевский, похожие на него. Они очень много могут запомнить. И там опыты Лури, опыты сейчас, которые в Калифорнийском университете проводятся на таких людях, они показывают, что они пока не нащупали, как границу, но тот момент, когда вот у человека он уже вот, ну, с трудом уже что-то запоминает, там, и чем дальше, тем хуже. Или там у него нарушаются прошлые воспоминания, да, там как-то перезаписываются, еще что-то. Но, конечно, граница есть. Просто можно сказать так, что на 150 лет точно хватит. Вот насколько конкретно, мы не знаем.
На 150 лет хватит, но при этом, насколько я знаю, к 80, ну, когда человеку уже за 100, начинают проявляться какие-то проблемы с памятью.
Они еще раньше начинаются?
Это другие. Это не говорит о том, об объеме памяти в принципе. Это просто машина начинает хуже работать, да, детали сыпятся. Это не связано с архитектурой и способностью хранить объемом памяти. Устройство под названием мозг.
Мы знаем, что есть вообще болезнь Альцгеймера, и там тоже нарушается и способность формировать память, и старая память нарушается, но там гибнут нервные клетки буквально. Тоже там лобно-височная деменция. А есть вот обычное нормальное старение, то, что называется, когда клетки в целом они особо не гибнут, но у них нарушается структура именно контактов между ними. То есть они как будто бы, знаешь, этот как куст, который постепенно втягивает в себя свои ветви, у него меньше контактов с другими клетками, старые контакты тоже нарушаются, там сила этих контактов становится слабее, и он еще менее охотно новые формирует. Поэтому постепенно, да, где-то там с 60 лет люди обычно замечают, что они стали заметно медленнее обучаться. И там, может быть, какие-то старые воспоминания, которые у них, они тоже немножко затираются.
Помимо этого, в этом же контексте хотел узнать у вас, почему, когда какие-то мировые лидеры приезжают на какие-то...
Сейчас, прошу прощения...
Тебе звонит просто из китайской народной партии.
Почему, когда какие-то мировые лидеры приезжают на какие-то совместные заседания, они все время забирают с собой стаканчики, пытаются протирать места, где они сидели, и, как я понимаю, не оставлять никаких следов ДНК? Почему это важно?
Ну, я не могу себе представить, это нужно в ФСО в нашем случае спросить, но формально из следов ДНК, которые оставлены на... объекте каком-то можно получить, ну, при достаточной там какой-то технической изощренности, полный геном человека. Это с легкостью даст тебе, например, информацию о предрасположенности к каким-нибудь болезням. То есть есть определенный набор сердечно-сосудистых заболеваний, наследственных форм рака и так далее и тому подобное, которые, наверное, позволят тебе хотя бы сказать, сколько ему еще осталось. Потому что есть статистические данные, которые говорят, что у носителей таких-то мутаций средняя продолжительность жизни в связи там, с наследственным раком такая. Ну, наверное, вражеской разведке такое полезно знать для стратегического планирования. Кроме того, имея геном человека, вы, в общем-то, с легкостью можете определить его родственников. Вот, наверное, если вы хотите такое сделать, то, имея геном этого человека и имея какие-то базы данных, вы можете вычленить его родственников, может быть, даже о которых он не хотел бы, чтобы вы знали. Угу. И можно, я опять же фантазирую, я это самое, вы, наверное, можете выйти на этих людей и потом каким-то образом шантажировать вот то самое первое лицо, уж не знаю, посылай ему картинки, как вы их мучаете, а он, может, наоборот, только обрадуется. Ну, это вот как возможности какие-то. То есть вот сделать какую-то куклу Вуду после этого и проткнуть ее иглой, и сделать ему от этого плохо вы не сможете.
Можем ли мы, так или иначе, получив эту информацию, предположить, какие заболевания могут у человека развиваться, да, и уже работать на эту
историю? Но это будет вопрос вероятностный. Есть народы, этносы, скажем так, закрытого типа, которые формировались в исторически довольно короткой перспективе за счет выселения какой-то группы людей от большей группы, ну, диаспора фактически, да. И потом эти люди на выселках жили довольно долгое время, скрещиваясь, ну, заводя детей только внутри себя, без пришлых. И у этих людей частоты определенных генетических вариантов в этой популяции будут сильно отличаться от частот, которые были в родительской популяции. И это действительно так случается. То есть для целого ряда медицински значимых генетических вариантов, еще раз, это в опечатке в тексте, да, можно показать, что в какой-то народности такой вариант встречается 10, у 10 человек на 1000, а в целом по миру этот вариант встречается единожды на 100 тысяч. Он очень редкий. Почему? Просто потому, что когда вот эта группа обособилась, там с самого начала были носители этого варианта, а потом, так как они фактически обменивались генами в таком закрытом котле, если хотите, то частота этого варианта возросла. Ну, самый стандартный пример, это, например, болезнь Тео-Сакса у евреев Ашкенази, она у них просто исторически оказалась очень высокой, хотя по миру она очень маленькая, потому что, по-видимому, в небольшой группе евреев Ашкеназов, живших, по-видимому, где-то в Центральной Европе, ну, так около 900 лет назад, был кто-то, кто имел такой вариант, и он, ну, так случилось, что случайно или за счет еще каких-то свойств оказался сейчас более часто там находящимся. Поэтому частоты этноспецифических генетических вариантов есть. Их знать очень важно, и особенно для малых народов, для закрытых народов. В этом смысле люди отличаются, этносы отличаются друг от друга. Но сделать на этом, хоть как мы говорим о частотах вариантов, которые встречаются 1 на 1000. Угу. Поэтому делать на этом, опять же, какой-то избирательный способ воздействия невозможно. Это можно использовать для диагностики и планирования здоровых семей в этих конкретных популяциях, это да. А больше нет.
Владимир, тебе как нейробиологу хочу задать вопрос. Как тебе кажется, что перспективнее для создания популяции очень умных людей? Генетическое редактирование или нейроинтерфейсы вроде нейролинк?
Это хороший вопрос. Мне кажется, что, ну, если выбирать из двух вещей, то генная инженерия. Почему? Потому что здесь, ну, во-первых, мы не знаем, что является на самом деле субстратом G-фактора по-хорошему. И в этом плане, наверное, вот и все исследования, связанные вообще там с когнитивными способностями с точки зрения нейробиологии, они сейчас только находятся в зачаточной стадии. То есть надо еще очень много надо работы проделать, чтобы понять, с чем это связано. Ну, как бы одна из таких главных, основных интуиций, которая сейчас в этом направлении, это то, что в основном это какие-то вещи, именно за G-фактор отвечающий, предустановленный. Потому что G-фактор, он очень стабильный на протяжении жизни. Многие средовые факторы, которые тестировались, они на него не влияют. И тогда это вот что-то похожее на такое железо компьютера. Угу. А если это связано с какими-то именно врожденными характеристиками, то они либо определяются внутриутробной средой или каким-то там совсем ранним периодом детства, либо, соответственно, тогда это генетика. Ну, поэтому я бы поставил на второе, конечно.
Но так как возможности и методы генетического редактирования тоже находятся в состоянии, скажем так, младенческом и вовсе не обязательно разовьются, то в конечном счете, по-моему, доступность к качественному образованию на всех этапах жизни и предоставлению людям возможности реализовать себя решат все возможные проблемы без вот такого рода вмешательств.
Тут есть, кстати, интересное следствие из этого, что поскольку у нас признаки не зависят от генов и от среды, да, то получается так, что если мы будем уравнивать среду, в любом случае у нас роль генов в разнице в интеллекте между людьми, она будет увеличиваться постепенно. То есть то, что нужно сделать в любом случае, но в конце концов мы все равно придем к ситуации, где там...
Ну, можно достичь потолка, предела, условно говоря, знаний, которые пытаются вложить в какую-то голову, когда какие-то люди просто не смогут это воспринять. Но в этом смысле, да, будет дифференциация.
Да, будет дифференциация. И тогда уже вот восстанет вопрос, сможем ли мы это как-то отредактировать или каким-то другим образом, биологически. То есть, грубо говоря, исчерпаем возможности средовых влияний, и тогда уже будем думать о том, как биологически это
можно. А зачем? Людей так много, что чемпионы есть в любой деятельности. Да? Ну, просто потому, что есть очень много генетических вариантов. Их невозможно найти, который будет оптимальный, потому что всегда половое размножение будет создавать новые комбинации, которые раньше не были просмотрены и которые могут обладать сверхвозможностями по данному конкретному признаку, которых мы пока что еще просто не знаем, потому что этих комбинаций не видели. Вот поэтому вот плодитесь, размножайтесь, производите разных детей, а потом давайте этим детям возможность себя реализовать там, ну, где они хотят. Да, ну, это работало, и работало прекрасно.
Некоторые фрагменты не вошли в финальную режиссуру этого выпуска. Если вы хотите ознакомиться с не вошедшими материалами, то переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране в мой телеграм-канал. А мы двигаемся дальше.
Ну, кстати, от века к веку среда так или иначе уравнивается. Массовая урбанизация, уровень жизни повышается.
Ну, по большому счету, именно поэтому...
Говорят, что разброс в большинстве индустриальных стран, включая нашу, между богатыми и бедными, он увеличивается и сильно увеличивается. Это наш взгляд на то, что, такое, что все становится лучше и благостнее. Но оно не интеллектуальное, оно имущественное просто.
Да,
социальное.
Социальное. И это расслоение, как вот я недавно читал презентацию Сбера 2035, оно будет все сильнее и сильнее, что так или иначе в этих слоях будет плюс-минус все становиться все однороднее и однороднее именно посреди, а разброс между этими слоями будет расти. И уже в каждом из этих слоев будет уже гены все больше и больше
предопределять. Это мечта Грефа, это его взгляд на вещи, интересно мне знать.
Не знаю, кого конкретно.
Это же хороший вопрос. А если у нас появится какая-то технология, которая влияет на когнитивные способности, то все равно будет какой-то, получается, из-за того, что разный будет доступ к этой технологии, это может создать еще больше разброс.
То есть появление каст каких-то суперлюдей и
Есть, ну, знаешь, это, например, даже как доступ к информационным технологиям. То есть кто-то, у кого-то есть доступ к компьютеру, там, хорошему, к интернету, еще чему-то, у кого-то этого нет. Это уже большая разница.
Или доступ к моделям и... То есть я спокойно могу себе представить через 5 лет, что 1% людей имеет доступ к этому общему искусственному интеллекту.
Да, GPT-100 там будет.
Да, GPT-100, а другие не имеют. Соответственно, у тех все инструменты мира, а у этих ничего.
99%. А потом условия меняются непредсказуемо. Вся прелесть нашей жизни, и почему нужно, чтобы все были разные, они все были одинаковые, под гребенку чего бы то ни было, в том, что условия меняются непредсказуемо. Поэтому условно любой энергетический кризис, когда прекращается подача электроэнергии, доверие к серверам, которые считают и дают ответы всяким любознайкам на любой промпт, вдруг приводит к тому, что они, собственно, оказываются там, где они должны быть, а те, кто не имели доступа к этим штукам, но, условно говоря, ездили по городу, используя свои какие-то системы координат, они вдруг оказываются в крайне выигрышном положении. Поэтому вот то, что вы говорите, создает исключительную зависимость, которая, в общем-то, не контролируется и может быть снесена любым социальным взрывом.
Ну вот многие предполагают, что поколение альфа как раз, они будут мыслить промптами для искусственного интеллекта и тем самым будут так сильно отличаться от поколения зумеров, миллениалов и остальных. Возможно, это будет их преимуществом, а возможно, в какой-то момент станет недостатком, кто знает.
Да, но значит, можно сказать, что в любом случае разнообразие — это сила. И разнообразие — это то, что гарантирует будущее. Потому что хоть кто-то, но да, останется, кто-то выживет. Да.
Хотелось бы нам. Вы руководите национальной генетической инициативой 100 тысяч плюс я. На каком этапе сейчас проект и что планируется дальше?
Всех таких инициатив цели, в общем, одинаковые. То есть она называется «Национальная генетическая инициатива 100 тысяч плюс я». Это красивое название. Но вот мы буквально через неделю заканчиваем ее. Мы создали базу, содержащую 100 тысяч клинического качества. Это определенный какой-то параметр геномов россиян. Угу. Из них 50 тысяч – это здоровые волонтеры, а 50 тысяч – это люди с различными клиническими диагнозами. Имея такую базу, которая хранится соответствующим образом, можно делать то самое, ради чего такие базы и создаются, а именно искать ассоциации. Мы можем разбивать людей на когорты, когорты здоровых и когорты больных тем или другим заболеванием. А дальше, ну пусть, ну хорошо, не с искусственным интеллектом, но точно с машинным обучением, если это так интересно, мы можем сравнивать эти геномы когортно и искать сигнатуры или какие-то характерные наборы изменений и отличий генетических, которые есть у одних и нет у других. И это позволяет, ну, в конечном счете, выходить на диагнозы раз, давать какие-то советы родителям, которые являются носителями заболеваний в одном гене или в каком-то наборе генов, генов два, предсказывать риски у людей, которые пока что здоровы. Вот. Ну и делать массу еще всяких интересных вещей. Кроме того, так у нас база разбита еще по этническим сегментам, можно выяснять и определять частоты каких-то генетических вариантов в разных когортах, в частности этнических, что позволяет делать, ну, то, что справедливо в среднем по России с точки зрения частоты встречаемости варианта гена BRCA, увеличивающего риск рака молочной железы яичника, для даргинцев, например, может быть совершенно не актуально, потому что у них эта частота может быть зашкаливающе высокой. И тогда это означает, что если вы хотите сделать простой диагностический набор на наличие риска гена BRCA, то во всей России вот посмотреть на такой вариант, казалось бы, бессмысленно конкретный, потому что он здесь просто действительно очень низкий по частоте. Но вот там имеет смысл это делать направленно, потому что там он высокий. Ну, мы видим такие случаи довольно часто.
А 100 тысяч человек хватает для
получения? Нет, нет, ну, у нас в стране живет 145. Вот это то, что китайская инициатива, она такая очень разумная, когда они говорят, что нужно сделать 1% населения Земли, тогда у нас будет репрезентативная взгляд на разнообразие человеческого. Только нужно его сделать тогда по всей стране, по всему миру, соответственно, с плотностью населения и этническим разнообразием. Но для нашей страны база должна быть где-то около миллиона, не меньше. И речь идет не о родственниках, не о родственных людей.
Мы будем считать, что это первая часть проекта.
Да, это так и есть.
И дойдем до миллиона.
Да.
Ну, знаешь, вот тебе простой пример, что есть некоторые препараты, например, антикоагулянты. И оказывается, что подбор дозировки зависит от генетического варианта разных популяций, которые живут в Северной Америке. Да? И вот, по идее, у них там есть какие-то алгоритмы, по которым ты можешь определить, какую дозировку этого препарата использовать. А нам что делать, вот нашим пациентам?
Не, ну наши берут просто данные оттуда, но проблема в том, что те частоты, те мат-модели, которые сделаны, ну, например, в случае фармакогенетики, там напрямую не применимы здесь. Да. Часто они ошибаются.
Да, поэтому единственное, что можем, это просто ожидать и примерно там надеяться, что те закономерности, которые там были обнаружены, они сработают и на нашей популяции. Но, конечно, это нехорошо. Поэтому по-хорошему надо иметь тоже большой, хороший биобанк.
В завершение нашего подкаста. Есть ли у вас какие-то пожелания нашим зрителям?
Я вот желаю им, чтобы они, на самом деле, нашли что-то такое в науке, вообще в окружающем нас мире, что настолько сильно бы их вдохновило, что они, на самом деле, захотели бы какую часть своей жизни этому посвятить и получить от этого невероятное удовольствие, в том числе от этого открытия. Ну и там, опосредованно еще принесут пользу всем нам.
Я думаю, что Это подкаст о науке, как бы вот мы вот сейчас обсуждаем, говорим. Да? То есть мне кажется, что есть масса направлений деятельности человека, ни одно из которых не хуже другого. Наука лишь одно из них, какой-то подъем науки на какой-то пьедестал, но что мне профессионально должно быть приятно. И ассоциация почему-то, как следствие, наверное, ученых с какими-то то ли первооткрывателями, какими-то рыцарями без страха и упрека, людьми очень хорошими, добрыми, честными и так далее. Мне кажется, это и умными, главное. Это вообще неправильная картинка. Это профессия. В этой профессии, как и в любой другой, есть... успешные люди, неуспешные. Успех определяется в конечном счете случаем, ну и, наверное, везением, талантом, генетикой, средой и прочее. Но это абсолютно невыделенная сфера деятельности. А так как все равно мы проживаем свою собственную жизнь, наша личность, ну, уже не знаю, чем она определяется, мне кажется, люди просто должны следовать своему интересу, зову сердца, чему угодно, искать свое призвание. И никакого простого ответа на том, в чем оно заключается, нет. И метод проб и ошибок, к сожалению, ошибки всегда будут по определению, это единственный, который есть. И это касается всех нас самих, но и детей наших тоже, если мы о них говорим.
Я бы еще сказал, чтобы наши зрители, они начали ценить иногда, что людям кажется, что ценность, она в ответе, но иногда ценность, она именно в том, что в самом вопросе состоит.
Потому что определенности нет. На большинство вопросов, кажущихся простыми, любой человек может их задать, ответов нет, но надо с этим смириться.
Константин Викторович, Владимир Иванович, большое спасибо вам за такую приятную и теплую беседу. Дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на социальные сети наших гостей. На какие социальные сети ваши стоит подписаться? Или где лекции можно послушать?
Можно просто подписаться на телеграм-канал, на мой YouTube-канал. Но вообще, да, на самом деле есть огромное количество материалов в интернете. Вот мы, кстати, говорили сегодня, интересно, что есть лекции бесплатные ведущих университетов, в том числе американских. Угу. Никто их не смотрит. А вот сегодня вы про это узнали, про эту алмаз, так что бегите, смотрите.
Можно где-то послушать ваши лекции.
Я читаю профессиональные лекции. Но надо понимать все-таки, вот это отдельная еще вещь про ученых. Я добавлю чуть-чуть здесь, что учеными же становятся не просто так. Мало того, что это любишь, ты там, я не знаю, 4 года в университете, пока была бы болонская система, потом 2 года в магистратуре, потом 4 года в аспирантуре, значит, бежу по 30. Но ты еще только начинающий ученый, с моей точки зрения, ты еще никакой не ученый. А дальше это продолжается, ну, вплоть до самого конца, и при этом все, что ты знаешь, что ты увеличиваешь свое незнание. Вот. Поэтому... Но, с другой стороны, ты много чего выучил.
У Константина есть хорошая лекция, есть для всех, мне кажется, почти. У кого есть базовая биология, ликбез по биоинформатике, как так называется. Там 2 части, по-моему, они там 2 часа с чем-то идут. Да, так что я советую посмотреть.
Бывает ли такое, что вы читаете комментарии под выпусками с вами?
Да, ну интересно, пускай как раз может что-то интересное напишут, какие-то интересные мысли, вопросы, предложения, критика.
У меня есть, звучит ужасно, помощница, но она смотрит и выискивает комментарии, ну, которые уж совсем абсурдные, и их я тут же выволакиваю себе в Facebook, просто чтобы посмотреть что-нибудь. Вот недавно был совершенно замечательный. Это было про Дарвина, какая-то речь там была, и кто-то написал, что на самом-то деле Дарвин все-таки прав. Там тизер был такой, что Дарвин не прав. Единственное, в чем он ошибался, что человек произошел от обезьяны. На самом деле обезьяны произошли из человека. Вот что хотел сказать человек, я не знаю. Но мысль очень глубокая.
Да, самый лучший комментарий окажется в наших социальных сетях, так что, ребята, старайтесь.
Мы не на те комментарии как бы провоцируем наших зрителей. В любом случае, пишите ваши мысли, будет интересно ознакомиться. Возможно, что-то вынесем в наши социальные сети. Обязательно также подписывайтесь на этот YouTube-канал, подписывайтесь на мой Telegram-канал и слушайте наши последующие подкасты, как в рамках YouTube, на отечественных платформах, так и на других аудиоплатформах. Всего вам хорошего, до скорых встреч, пока.
Ура!
Ура! Ура! Ура! Ура!